Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. На что обречена Россия в новой шестилетке Владимира Путина? Сегодня итоги выборов и перспективы страны обсудят директор Левада-центра профессор Лев Гудков, глава Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев. Он с нами будет по скайпу и по телефону обещал подсоединиться политолог Дмитрий Орлов, член Высшего совета «Единой России». Он возглавляет агентство политических и экономических коммуникаций. Добрый вечер, Лев Дмитриевич.
Добрый вечер.
Вот хотел вас спросить, ну, о том, что у вас было, так сказать, в загашнике в связи со статусом вашего центра. Опросы не появлялись и прогнозы не появлялись, поскольку вас, так сказать, посадили на статус иноагента. Теперь вы можете сказать, что вот было в процессе выборов вами отмечено и что вы увидели? Вот где-то где есть принципиальное расхождение?
Принципиально они незначительны. Действительно, что мы заметили? Мы видели некоторое усиление мобилизации в январе, потом в феврале это падало, резко довольно нарастало негативное отношение к структурам власти, к правительству, к Медведеву, к губернаторам, особенно к Думе, очень негативное преобладание негативных оценок. А в конце февраля началась, видимо, такая волна давления, мощного давления административного на избирателя, связанного именно с признаками снижения готовности прийти на выборах, которая, в принципе, восстановила и подняла вот эту голосование за приход на выборы и участки. Но я бы не называл эту церемонию выборами. Ни в каком
электоральный
качестве.
Электоральный процесс или акт голосования можем назвать.
Знаете, в политологии есть такой термин «аккламация». Шум, технология организованного одобрения того, у кого есть власть.
Но Явлинский сказал, что это плебисцит был.
Плебисцит все-таки предполагает относительно свободное голосование за вождя, Цезаря, там,
вот
лидера
как в
и прочее.
Вот как в Австрии было, да, 1938 год.
Да, здесь, ну, не мощнейший аппарат принуждения, прежде всего, отсутствие выбора, селекция кандидатов на входе на выборы при регистрации, отстранение нежелательного кандидата, который действительно, ну, я не думаю, что он мог бы набрать большее там число голосов, чем
Путин.
Ну,
то есть вы про Навального.
Я про Навального, да. Но он бы получил бы трибуну, получил бы возможность высказывать свои взгляды, свою программу, а главное, критика действующего руководства, действующей политики, что является условием свободной конкуренции, участия в политике и прочее. Это все было ликвидировано, поэтому те, кого допустили, они, ну, такое создавали некоторый ансамбль, кардебалет, оттеняющий только главную фигуру. Смотрите, не было ни дебатов. Никто не представил какую-то программу более-менее развернутую, серьезного обсуждения политических целей, направления развития страны. Этого не было.
А как же послание Путина? Смотрите, как ракетами напугал Владимир Владимирович столько народу. А даже первую часть забыли с обещаниями там улучшить и углубить.
Ну, это... Я, кстати говоря, не думаю, что это послание смогло сыграть серьезную роль в мобилизации. Какой-то эффект оно было, оно усилило тревожность, но не этот фактор был, мне кажется, главным. Оно просто не успело сыграть такую роль. А вообще говоря, весь контекст, все представления, они закладывались с лета прошлого года. И совсем не обязательно Путину было вот в этом контексте, в этой композиции, при этом сценарии высказывать какие-то свои мнения. За него играла вся свита. Мощная пропаганда и общий тонус.
То есть эффект 2014 года работает, да?
Да, конечно, да. Ну и просто давайте посмотрим соотношение эфирного времени, которое выделяли Путину и всем остальным.
Да, это ОБСЕ сегодня отметило, кстати говоря, да, несправедливость в этом вопросе.
Вот, поэтому тут главный эффект был – это непрерывность долбежа, такого воздействия на общественное мнение и подавление всякой возможности обсуждать альтернативы развития, другие возможности, другие цели. И самое главное – это оценка то, что сделано. Потому что никаких отчетов о проделанной работе фактически не было.
Так его и не спрашивали, в общем-то, об отчете, я имею в виду другие кандидаты. Не пытались.
А в этом и состоит политическая ответственность. Надо все-таки отчитаться за то, что сделано. А там было сплошь демагогия и уход от ответов. Поэтому обычная совершенно практика отчета о проделанной работе планами на будущее. Плюс еще резкая конфронтация, конечно, которая снимает все Западом, нагнетание такой истерии, патриотической мобилизации, угрозы войны, которая чрезвычайно важна, которая снимает все претензии к власти населения, отодвигая возможность практического обсуждения реальных проблем.
То есть вот это убийство, покушение на Скрипаля и на его дочь в Великобритании и отрицание причастности России, так сказать, создало, видимо, эффект «наших бьют», да, и подняло вот уровень доверия или сочувствия к власти. Это возможно вообще зафиксировать или нет?
Это возможно, конечно, зафиксировать, но еще раз говорю, что это сложилось с 2014 года, и это держится устойчиво, эти структуры сознания, стереотипы представления, они работают уже несколько лет. Скорее, мы наблюдали некоторую усталость от вот этого, такой практики мобилизации, и очень любопытно было действительно вот в феврале заметное снижение доверия и оценок, позитивных оценок действий руководства. Очень заметное. Оно немножко напоминало по траектории ситуацию вот после войны с Грузией.
А вот как это объяснить? Недовольные люди идут на выборы и голосуют за Путина.
Ну, во-первых,
принужденные, да.
Люди ведь ничего не ждали от выборов. По нашим опросам абсолютное большинство говорило, что от исхода выборов их жизнь повседневная. Жизнь, заботы, проблемы, они никак не решаются, и от этого ничего не зависит, от исхода. Поэтому это церемониальное процедуры.
Хорошо, а почему действие? Они не переносят фигу из кармана, условно говоря, в избирательную урну?
Во-первых, есть инерция советского времени, не высовывайся, не лезь туда, куда тебя не просят, тогда жить будешь, здоровее будешь. Это очень важный момент инерции такой, отвращение к политике, нежелание участвовать в политике. Это раз. А второе, при вот таком давлении, при мощной обработке, в конце концов, сходить и бросить бумажку, тебе много не требует усилий.
Особенно, если еще надо сфотографировать эту бумажку
голосованием. Поэтому, кто, собственно, собирался прийти на выборы, по нашим данным? Это, прежде всего, государственно зависимые группы населения. Работники госпредприятий, госслужащие, военнослужащие, пенсионеры. В провинции в большей степени, потому что там сильнее, собственно, зависимость от власти, от местной власти. Ну и это такое ритуальное, привычное действие.
Хорошо. А 67% без этой мобилизации административной набралось бы или нет?
Нет. Вот то, что я ожидал, это все-таки были низкие явки. И когда показали там в 10 часов цифру 59,9, ну, я бы сказал, что это похоже, потому что у нас мы предполагали вот примерно так 58%.
А нарисовалось это... нечто другое.
А вдруг через несколько часов это нарисовалось 67%. И за это время, правда, прибавилось еще 1,5 миллиона избирателей, как это сообщают ведомости сегодня, ну и прочие такие.
Да, тогда председатель Центра избиркома сказала, что рано бить фанфары, я точно цитирую. Вот, видимо, они занялись, так сказать, инструментами тонкой настройки и что-то
именно
такое доработали.
Да, поскольку, ну, как я себе представляю, наверное, Орешкин бы лучше это мог проследить и оценить. Но мне кажется, что когда кончилось, вот, собственно, электронный подсчет автоматически, то, что они давали в непрерывном режиме, и началась ручная обработка данных, там, собственно, вот и взлетела эта цифра 67%.
Хорошо, у нас сейчас на линии Владислав Иноземцев, доктор экономических наук, Центр исследований постиндустриального общества. Владислав, ну, я помню по нашим с вами разговорам, вы так симпатизировали Ксении Собчак, у нее не очень, прям скажем, получилось. Вот что в ваших прогнозах было и что не реализовалось? Вы там сейчас уже про какой-то тоннель пишете без света в конце на долгие годы. В общем, начали пугать. Сначала с Ксенией, а теперь, значит, в темные дебри пытаетесь завести нас.
Нет, я никого, спасибо, Михаил, пугать не собираюсь. Мне показалось, как бы результат этих выборов был очевиден. И здесь ничего экстраординарного, безусловно, не случилось. Что касается явки и голосования, я действительно предполагал, что явка будет в районе близком к 70%, потому что было понятно, что ее нагонят. Что касается результатов, то, в принципе, я тоже ими не слишком удивлен, хотя я, конечно, больше ориентировался на то, что у Путина будет там 71-72%. То, что сейчас выглядит, это, конечно, несколько, ну, совсем аномально, я бы сказал. По поводу Собчак или Явлинского, я думал, абсолютно уверен был всегда, что Собчак Явлинского обойдет, но предполагал, у нее результат где-то в районе 3-3,5%, что оказалось действительно намного хуже. Ну, собственно, подводя итоги, я бы что сказал, что ничего мы от этих выборов не ждали. Это действительно подтверждение фактически уже царской власти Путина. Человек, который находится у власти 24 года, наверняка не уйдет на 25-й. Это совершенно было противоестественно для него. Поэтому мы получили сейчас тот идеал, которым говорил в свое время Володин, Россия и Путин как некое единое целое до того, пока смерть не разлучит их.
Хорошо, давайте мы Дмитрия Орлова подключим, агентство политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, добрый вечер, и вам вопрос. Ну, вы-то, наверное, довольны победой вашего кандидата. Как все-таки удалось получить все эти выдающиеся цифры, что чудом, кажется, так и сошлось, больше половины избирателей за Владимира Путина высказались?
Да, не более половины, а, собственно, более 3/4, более половины от списочного состава и на 10 миллионов больше, чем в физическом смысле, по головам, что называется, чем в 2012 году. Мой прогноз был более скептическим. Я предполагал, что за Путина проголосуют от 67 до 71 процента избирателей. Ну вот он получил 76. Я думаю, были, конечно, факторы мобилизации в его пользу, так сказать, традиционные. Я здесь, кстати, высоко оцениваю послание Федеральному собранию, в котором была и условно-защитная часть, да, там оборонная система создается для того, чтобы обеспечить там 10-15 лет стабильного развития, и там часть, которая связана была с развитием. И вполне это, мне кажется, населением было воспринято, как и вообще то, что делал Путин в таком рабочем режиме. Но мне все-таки кажется, что главный вклад в именно такой высокий, экстремально высокий результат действующего президента внесла вот эта, значит, активность западных стран и западных медиа в последние 1,5-2 недели до кампании. Она породила, ну, такой вполне, она естественно породила, так сказать, протест населения против этого давления. И вот этот протест, собственно, вылился в такое консолидированное, высокое голосование за Путина. Такая произошла вторая патриотическая мобилизация, я бы сказал, уже после Крымской. Она такой вынужденный характер имела, вынужденный, ситуативный. Вот. И если расчет был на то, что вот подобного рода давление повлияет на итоги выборов в том смысле, что ослабит результат Путина, то как бы, расчет оказался неверным, а результат принципиально противоположен. Кстати, этим же объясняется, например, и высокий результат Путина в Москве. Ну, очевидно, что значит, московские власти не пользуются там значительной поддержкой, так аккуратно скажем, но результат Путина велик. И я думаю, что он велик именно в силу действия вот этих внешнеполитических факторов. Потому что, вот, скажем, уж в Москве там действия власти региональной уж никак не могли создать такую масштабную поддержку.
Скажите, а вот все-таки 70%, которые хотели явки обеспечить, ну, был такой разговор, а вот они не состоялись. Это все-таки Алексей Навальный может записать себе, так сказать, поскольку он устроил вот эту забастовку, бойкот, может быть, и больше могли бы устроить, если бы не акция Навального?
Нет, никак, никто не ставил, насколько я могу во всяком случае судить, никто не ставил обязательно 60-процентной, значит, планки по явке. Мой прогноз был 62-66%, он вот, собственно, выполнен, получается, сбылся по верхней планке. Вот, это высокая явка, так сказать, объективно, для любого выбора, даже для президентских выборов. Вот, и, сказать, физически значительное количество, и совершенно явно на избирательных участках, я, в частности, лично наблюдал намного большую активность. Ну и, конечно, из-за того, что мобильные избиратели получили возможность, мобильные, активные, молодые, не привязанные к месту жительства, жестко получили возможность высказываться, конечно, возникла такая совершенно очевидная атмосфера, оживление, значит, роста внимания к выборам. Мало кто ее ожидал.
Понятно. И, кстати, Олег Дмитриевич, у меня к вам вопрос тогда. Вот все-таки какое-то влияние бойкота Навального на эти результаты есть или нет? Вообще, был ли он в реальности, создавал ли он трудности, видим ли мы его в каких-то данных или там в настроениях людей или нет. Все-таки получается, что ну, какая-то часть людей не пошла на выборы, мы же видим, там треть не пошла. Ну, Навальный виноват или Диван их тянул?
Нет, ни Навальный, ни Диванный, нет, здесь не было. Я оценивал эффект, предполагаемый эффект вот, призывов Навального к бойкоту примерно в 3-4%. И он должен был сказаться на поддержке Собчак прежде всего. Потому что Собчак, по моим расчетам, должна была отобрать часть симпатизирующих Навального. Но после бойкота, естественно, эти люди просто не пошли голосовать или голосовали, скажем, за Грудинина там, из протестных настроений и прочее. Поэтому эффект сказался скорее только на доле голосов, которые могли бы быть поданы за Собчак. Я бы вот только возразил Орлову по поводу западных СМИ. Вообще говоря, доступ к западным СМИ очень ограничен. И, соответственно, если уж и говорить, то это отражение той истерики в наших СМИ по поводу позиции западных стран.
Ну, там, да, любят процитировать что-нибудь такое, а вокруг этого построить целую теорию,
естественно. Ну, именно, да. Поэтому это скорее вот обычная и уже привычная такая антизападная пропаганда, которая работала, и ничего нового здесь нету, и она просто не успела бы сработать. Вот. Поэтому гораздо более важный, мне кажется, эффект – это вот сложившиеся структуры манипуляции общественным мнением, репрессии и сознание безальтернативности, невозможности чего-то сделать, которое, собственно, и обусловливает такое поведение, готовность к компромиссу, к к подчинению, к демонстрации лояльности. Но это же ведь именно демонстрация, инсценировка лояльности, а не реальный выбор, не реальная поддержка.
Ну, мы еще поговорим о реальных настроениях, постараемся что-то о вас узнать. Я хочу спросить Владислава Иноземцева. Владислав, вот я читаю периодически, что Навальный для того, чтобы стать единоличным лидером российского протестного движения, объективно помог этим бойкотам Владимиру Путину, обрушил в глазах народа рейтинг и Собчак, и Явлинского, хотя они вот активно выступали против войны в Украине и в Сирии. Вы разделяете такую оценку или нет?
Ну, вы знаете, я разделяю частично. Я разделяю ее в том аспекте, что Навальный действительно своими действиями и недоговороспособностью и призывом к бойкоту обрушил, ну как бы сказать, уменьшил явку, тем самым увеличил количество голосов, поданных за Путина относительно. Что касается того, что он украл часть голосов у Собчака и Явлинского, ну я бы здесь, конечно, таким образом не высказывался. Дело в том, что электораты этих людей достаточно различные. То есть все-таки Навальный – это человек гораздо более сильный как индивидуальный политик, человек, в общем, на мой взгляд, того же менталитета и того же, ну, скажем так, может быть, не менталитета, но, по крайней мере, той же парадигмы действий, как и Путин, достаточно жесткий авторитарный лидер в случае своей власти, который готов будет, ну, в первую очередь, ориентирован на захват власти или удержание. Вполне может быть, что весьма в благих целях, но так или иначе, его типаж, он, по сути дела, отражение зеркального типажа Владимира Владимировича. Что касается остальных оппозиционеров, что Собчак, что там Явлинского, что, например, сейчас, возможно, Гудкова. Это люди абсолютно другого склада типа поведения. И в этом отношении, я думаю, что люди, которые голосовали за Собчак, не были потенциальным электоратом Навального. В случае, если, допустим, Собчак не был бы на выборах. Скорее всего, Собчак с Явлинским как раз боролись на одной и той же поляне, по большому счету.
Хорошо, ну вот Ксения Собчак нас утешает, что ухудшили свой результат коммунисты. Грудинин набрал гораздо меньше, чем Зюганов в прошлый раз. Жириновский ухудшил свой результат. Может быть, этому стоит порадоваться? Видите, часть таких коммунистических и националистических голосов непонятно куда ушла. Или к Путину ушла, может быть.
Да нет, на самом деле, мне кажется, что радоваться этому, конечно, не нужно. Радоваться надо своим успехам, а не чужим неприятностям. Поэтому, конечно, правильнее действительно сейчас думать о том, есть ли будущее у либеральных сил и кто их поведет на следующий выбор, допустим, думские, с чем, с какой повесткой эти люди пойдут и так далее. Что касается коммунистов и Жириновского, ну, знаете, феномен Жириновского значительно имея повторяет феномен Путина. На сегодняшний день, на мой взгляд, Путин управляет страной не как президент. Он может стать премьер-министром через какое-то время, он уже им был. И все равно он управлял Россией как Путин. То есть на сегодняшний день его актив – это имя и образ, и история действий Путина. Лично как человека. Аналогично, на мой взгляд, развивается ситуация с ЛДПР. Там есть несменяемый лидер, господин Жириновский, который имел гораздо более высокий показательный выбор, чем сейчас. И, условно говоря, по мере того, как человек банально стареет, становится уже, скажем так, безусловно, не фаворитом, даже ни в какой степени не фаворитом, ни в президентских выборах, ни в парламентских, я думаю, что внимание к нему будет угасать, на самом деле. Я сильно сомневаюсь, что ЛДПР без Жириновского сможет в 2021 году пройти в Думу, если Жириновский вдруг исчезнет как лидер партии. Поэтому, что касается коммунистов, та же самая тенденция. Их влияние, безусловно, снижается все постсоветские годы. Замена Зюганова электоральная на Грудинина была, на мой взгляд, не очень удачной. Сам Зюганов тоже не набрал бы большее количество голосов, я думаю. Для того, чтобы коммунисты ожили, им нужен молодой лидер, им нужен лидер именно убежденный, левый, возможно, социал-демократ, возможно, наоборот, более коммунистический человек, но так или иначе он должен быть новым, серьезным лидером коммунистической левой части электората. Поэтому пока это не будет решена, эта проблема, они и дальше будут снижать свой результат. Но еще раз повторю, от того, что коммунисты получили меньше, либералы не получили больше. Вот это фундаментальная вещь. И нужно не радоваться тому, что коммунисты там оступились, а действительно анализировать, почему у нас самих получились такие плохие результаты.
Хорошо, Дмитрию Орлову вопрос. Дмитрий, получается так, что ваш кандидат Владимир Путин стал забирать все. И он и Сталина забрал у Грудинина, видимо, вот, и у Жириновского сапоги в Индийском океане, ну, в Средиземном море моет. А вот эта всеядность, она, в конце концов, не сыграет ли какую-нибудь злую шутку с Владимиром Путиным, когда к нему предъявят претензии самые разные группы избирателей, россиян, которых он через какое-то время, как выяснится, опять обманет, потому что он всегда перед выборами, ну, в общем, обещает что-то одно, получается другое, знаете, ни ЮКОСа, ни войны в Украине, он ведь не обещал избирателям, а все это получилось.
Значит, ну, прежде всего, я думаю, что результат Путина такой результат, конечно, обусловлен усилиями, значит, его штаба, его, так сказать, активностью в режиме рабочем, да. Но то, что дефицит предложений, о чем, кстати, Вячеслав Иноземцев сейчас говорил, тоже был очевиден, это факт, потому что и Грудинин, и Собчак, и в целом либеральные политики и политики, так сказать, левого толка могли рассчитывать на более серьезные электоральные ниши, чем они в итоге получили. И, кстати, если Грудинин изначально бы сформулировал предложение, сформулировал бы положение о своей альтернативной роли, к нему бы пришло намного больше, значит, сторонников. Вот. И что касается того, что Путину предъявляются претензии, то если говорить о, значит, чисто электоральной истории, то выборы, в общем, одни из наиболее чистых в истории России. На пяти участках по всей территории страны, значит, отменены выборы. Это ничтожное нарушение совершенно небольших масштабов. А по поводу претензий, которые Путину могут быть предъявлены по поводу его политики, но он, скажем, когда говорил о тех социальных проектах и программах в послании, которые предстоит, так сказать, осуществить, он четко сказал, что в источниках, да, для осуществления этих программ, главный источник – это темпы роста выше мировых. И ясно, что на эту задачу должна работать и элита, и население, и, так сказать, нельзя сказать, что Путин – заложник, значит, этих проектов и программ.
Ну, но, знаете, таких темпов роста сейчас нет, и нам, наверное, Владислав Иноземцев потом скажет, могут ли они быть. Собственно, я к Льву Гудкову вот и обращусь. А чего ждут люди-то, собственно? Вот все-таки эти 75% людей, которые с недовольным видом, там, административно или не административно, но они проголосовали за Владимира Путина, может, как за царя, может, как за диктатора, может, как за надежду. Он им сейчас обещает вот на встрече со своими партнерами по выборам. Он сказал, что с бедностью будет бороться, поднимать жизненный уровень. Вот чего сами люди-то ждут? Что вопросы говорят?
Вообще говоря, мало чего ждут. И Путина тем более ничего не ждут. Есть установка на него, как на распорядителя колоссальных ресурсов, немеренных ресурсов. Он власть. У него все возможности. И, соответственно, у людей существуют такие смутные иллюзии, что а вдруг он что-то сделает, выведет страну из той ситуации стагнации, и каким-то образом жизнь может улучшаться. Вот эти вот диффузные, неопределенные ожидания, они определяют контекст поведения, общую картину реальности. А ждать, ну чего, если посмотреть на вот мнение людей, то они больше всего боятся ухудшения уровня жизни, падения доходов, безработицы и прочее.
Медицина?
Медицина, да, это их тревожит. И, соответственно, они ждут, что власть пойдет навстречу и что-то сделает в этом роде.
А она им пенсионный возраст повысит?
Она им повысит, но она пообещает, и этого достаточно, потому что на самом деле люди не очень верят в выполнение этих ожиданий. Им вполне достаточно, что власть говорит это.
Но вот Путин же между прочим, сегодня на встрече с, опять же, с участниками выборов сказал, что могут потребоваться какие-то сильные, там, я уж не помню как точно, серьезные решения, и вы уж их критикуете, так сказать, с пониманием, что для России это нужно и так далее. То есть я-то думаю, что как раз эти ожидания людей, о которых вы говорите, они скорее не сбудутся. Наоборот, им придется заплатить за свой выбор, так сказать, из своего же кошелька.
Люди понимают это, что власть обещает и обманет их, но...
И идут и голосуют все равно.
И идут и голосуют.
То есть, это идиотское поведение?
Нет, это нормальное социальное поведение в ситуации безальтернативности. Это и в некотором смысле взаимные подыгрывания. Власть ждет от населения выражения лояльности, население ждет от того, что власть будет говорить приятные вещи, которые она хочет услышать. И Путин в каком-то смысле, это действительно его ресурс, отвечает на эти ожидания. Он говорит все, что люди хотят услышать. И это и образует вот характерное такое взаимодействие в этой ситуации такого жесткого режима, не свободного режима, не демократического режима. Я бы назвал это таким неототалитаризмом. По крайней мере, интенция со стороны власти, она именно такова. Но люди отчасти сопротивляются, обманывают эту власть. Поэтому вступают с властью в коррумпированные отношения. Короче, приспосабливаются и выживают как могут. Это и создает такую сложность и мозаику всех отношений.
Хорошо. Владиславу Иноземцеву вопрос как экономисту. Ну вот Путин сказал, Россия обречена на успех. Она что на самом деле? Она обречена сейчас, вот после этой сокрушительной победы. Как она будет стареть с Владимиром Путиным России и что получать?
Ну, смотрите, Лев абсолютно правильно сказал о том, что население боится больше всего резкого провала в уровне жизни и так далее, но я интерпретирую эту же формулировку несколько иначе. Население действительно боится ухудшения экономического положения, но она, по-моему, и не надеется на улучшение. То есть вот Путин добился того, что его стабильность, которую он так постоянно часто говорит, превратилась в аналог экономического застоя. И результаты выборов, которые прошли вчера, показывают, что этот застой люди приняли. Они его, может быть, не восторженно приняли, но они понимают, что это то, что сегодня можно обеспечить. И вот в этом, на мой взгляд, ответ лежит на все вопросы по экономике ближайших 6 лет. Путин проведет страну через этот срок, ничего не меняя. Определенные хозяйственные материальные заделы со времен еще Советского Союза сохраняются. Что-то было немножко модернизировано в последние годы. Экономика целиком зависит от целевого сектора, поэтому ничего дополнительно развивать, какие-то новые наукоемкие технологии и так далее не нужно, даже если бы это было возможно. А Путин стремится контролировать крупные предприятия. Экономику он воспринимает, на мой взгляд, исключительно в одном контексте, как ту часть жизни, в которой образуются деньги, которые поступают в бюджет, которые можно потом воровать или тратить на вооружение. В этом отношении для Путина нет самоцели экономического развития. Ему не нужно, он не собирается освобождать там, энергию мелкого и среднего бизнеса, он не хочет создавать экономику, которая будет конкурентоспособна в мире. Для него, как и для народа, уровень ожиданий очень занижен. То есть быть через 6 лет не хуже, чем мы были сейчас. Все заклинания по поводу темпов роста выше мировых – это абсолютно несерьезно. Мировые темпы роста в последние годы составляют 3,4-3,5%. Ничего подобного мы не видели в России с 2013 года, поэтому в первых двух кварталах. Поэтому я думаю, что в главной повестке дня для Путина на эти 6 лет экономической лишь бы не было какого-то серьезной экономической катастрофы. Относительно непопулярных решений. Да, вы имеете в виду, конечно, пенсионный возраст. Я думаю, что это решение будет принято достаточно быстро, но при этом, на мой взгляд, оно не вызовет такого общественного взрыва социального, как многие считают, что оно может вызвать. Потому что, во-первых, это не будет повышение пенсионного возраста на 3 или 5 лет сразу. Это будет повышение на полгода каждые 2 года, и там, может быть, каждый год, но это вряд ли. В результате за эти 6 лет пенсионный возраст, если вырастет, он вырастет максимум года на 2. Я не думаю, что население так резко отреагирует на это. Тем более, что если мы посмотрим на наших пенсионеров, то значительное большинство, больше половины, в первые 2-3 года после официального выхода на пенсию или достижения пенсионного возраста продолжают работать. Поэтому я думаю, что здесь какого-то ужаса, с которым столкнется общество, не будет. И в очередной раз мы придем к очередным судьбоносным выборам приблизительно в той же ситуации, какой мы пришли к этим. Единственным, на мой взгляд, триггером серьезных экономических проблем может быть только глобальный финансовый кризис, подобный тому, который был, допустим, в 1997-1998 годах, или на нашей памяти вот в 2008 году. Потому что в этой ситуации у России нет никаких средств воздействия и средств спасения собственной экономики, если рушится все вокруг. Если падает нефть, если сразу же закрываются все возможности финансирования, если резко рушатся фондовые индексы, которые акции часто используются как средство залога для получения кредита. Вот тогда, я думаю, что карточный домик рассыпается. Но изнутри вот такого рода волну экономическую, которая могла бы разрушить, я, честно говоря, не вижу, что бы могло запустить.
Хорошо. Ну вот еще одна тема, которую затронули журналисты, это в разговоре с Владимиром Путиным, это, собственно, возможные какие-то изменения, в том числе персональные в правительстве и конституционные. Дайте, пожалуйста.
Определились ли вы уже с кандидатурой нового премьер-министра и может ли это быть Дмитрий Медведев снова? И второй вопрос. Есть ли у вас планы в течение вашего президентского срока нынешнего, нового, проводить какую-нибудь конституционную реформу, которая могла бы быть связана с распределением полномочий между ветвями власти, может быть, усилением
Госсовета? Пока я никаких реформ не планирую конституционных. Что касается председателя правительства, правительства в целом, я уже сказал, я, конечно, об этом думаю, но предметно начинаю думать с сегодняшнего дня, потому что нужно было дождаться результатов выборов. Но все изменения будут объявлены после инаугурации.
Хотел бы все-таки уточнить. Вы предпускаете ли себя возможность снова возвращения в президентский срок в 2030 году? Ну, если вы не меняете Конституцию.
Послушайте
меня. Понимаете, что еще 6 лет, но...
Ну, мне кажется, что то, что вы говорите, немножко смешно. Давайте посчитаем. Я что, до 100 лет, что ли, буду сидеть? Нет.
Ну вот это Владимир Путин в общении с журналистами после своей сокрушительной победы. И Льву Гудкову вопрос. Во-первых, хотят ли люди изменений в правительстве? И, скажем, чтобы Медведев ушел и пришел кто-нибудь поэффективнее, например.
Ну да, хотят. И действительно, большинство, когда-то вот мы заметили, выступало за отставку Медведева. Деятельностью правительства крайне недовольны, я уже об этом говорил. Поэтому какие-то изменения в правительстве номинально действительно люди бы не то что приняли, но с интересом отнеслись бы, я бы так сказал, потому что непонятно, кто придет, люди неизвестные, даже о Кудрине, скажем, как человеке с программой реформ, ну, очень мало известно, что, не говоря уже о самой программе, только специалисты это знают.
Вот еще по поводу всяких конституционных поправочек, которые позволили бы Владимиру Путину продолжить свое правление дольше, чем намечено. Сейчас как-то получается, что это вроде бы последний срок перед очередным перерывом. Как бы к этому отнеслись, опять же?
Технически это вполне возможно, поскольку большинство, конституционное большинство
есть.
Да,
а народ?
Народ отнесется к этому спокойно, поскольку не рассматривает Конституцию как действующий закон. Уже сейчас 50 примерно статей не работает. Изменения, которые происходят, они выхолащивают Конституцию, поэтому к этому отнесутся совершенно спокойно. Mm-hmm. Не думаю, что это какие-то вызовет волнение. Вот насчет пенсионной реформы, я бы тут не совсем с Владиславом согласился, потому что символическое значение вот этих лишений, а это будет воспринято именно как лишение определенных привилегий, преимуществ, прав даже, оно вызовет напряжение.
Как монетизация льгот, помните?
Как монетизация льгот, совершенно верно, да. Поэтому, может быть, не сразу, но эффект от этого будет устойчивый и очень негативный. Гораздо более сильный, чем это, собственно, вот как бы рациональное основание для этого. Это первое. Второе. Я бы тут хотел по поводу стабильности и продолжительности.
Да-да.
Ну, понятно, что мировой кризис экономический – это действительно очень серьезная угроза, но пока ее вроде бы не видно это. Второе такой угрозы – это какая-то военная авантюра.
Так ну, две уже есть – и Сирия, и Украина.
Резкая неудача вот, в ситуации такого… неудачного выхода.
Это как этой... в Сирии, когда там погибло то ли 10, то ли 100, то ли сколько мы не знаем человек.
Ну, пока мы почти не, люди не знают об этом. Нет, явные признаки поражения и неудачи. Это нанесет очень такой тяжелый вред популярности Путина. Вообще признаки вот, неудачи, они, видимые признаки символической неудачи, они действительно будут резко менять ситуацию. Не плавно, а резко. И без этого, без глобального экономического кризиса, без военной длительной авантюры с тяжелыми потерями, мы, я думаю, что будем иметь дело с медленной деградацией. Потому что каждая такая вот итерация выборная, она ухудшает качество политического класса. И мы накопили столько вот негативного посредством последовательного отбора, такую вот критическую массу некомпетентных людей в руководстве страны, в политическом классе, что это будет через какое-то время вполне сказываться на всем качестве управления, работы государственной машины. Не забудем еще, к тому же, это стойкое представление о коррумпированности, тотальной коррумпированности государства и ощущение несправедливости, возникающей.
Ну, тут Навальный, да, действительно, на этой теме работает и будет продолжать работать. Но давайте мы, времени у нас немного, все-таки обратимся к нашему несоциологическому опросу. А что люди-то ждут от этих выборов, от их результатов?
Ждете ли вы перемен во время нового президентского срока Путина?
Мы меняемся к лучшему, страна. Многие, в принципе, не согласны с политикой действующей власти, но при этом уровень жизни улучшается, люди любят свою страну, развивают патриотизм, и это, в принципе, наверное, одно из главных качеств.
Так все эти года не менялось, не думаю, что сейчас может измениться.
Путин, на мой взгляд, сделал очень многое, хотя его и ругают многие, но думаю, что как раз именно он в курсе всех дел и сможет дальше развивать свои направления.
С точки зрения человека, который живет за границей, ну, наверное, к лучшему.
Ну, уже все на старом устоявшем, что там, какие перемены. Был бы новый, были бы перемены.
Все будет хорошо. Перемены будут в лучшую сторону.
Ничего хорошего не жду. Я пессимист.
Ну, сам работаю в правительстве и знаю, как, возможно, что-то устроено. И поэтому мне кажется, что Путин не особо влияет на ситуацию.
Кстати, меня, пожалуй, все устраивает. Зачем нам перемены? Я боюсь перемен. Знаете, как говорили китайцы когда-то, не дай вам Бог жить во время перемен.
Мне кажется, мы живем в эпоху, когда главное не потерять то, что имеешь, а возможности заработать это сейчас очень много. И благодаря ему прежде всего. Это основная перемена для нашей страны, потому что мы находились очень долго в состоянии стагнации абсолютной. Я думаю, что нужно уметь ценить, научиться хотя бы этому поколению ценить то, что имеет.
В худшую сторону. Потому что ничего хорошего за первое столетие не сделал. Уродил страну великую. Вот и все. Покажите мне хоть по телевизору, хоть на весь мир. Человек, который более бездарного правителя России не знал, к сожалению.
Ну, вот такой вопрос, разные мнения, а в интернете, в Твиттере при нашем голосовании 82% не считают, что будут какие-то принципиальные перемены, и 18% за перемены. Вопрос Дмитрию Орлову. Дмитрий, ну, вы должны быть довольны. В общем, люди не хотят серьезных перемен, готовы жить, видимо, с этим лидером. И на этом, наверное, вам, политологам, политтехнологам, которые на стороне власти, будет легко работать на этом материале.
Вы знаете, нет, я думаю, что запрос на перемены существует, он довольно существенный. Кстати, власть его ощущает. Вот, я думаю, что Путин прекрасно понимает, вот, в предыдущем опросе, я, к сожалению, там не договорил, понимает, вызовы, которые есть, они связаны не только с балансировкой пенсионного фонда, но и с более эффективной экономикой, с увеличением, радикальным увеличением доли несырьевого экспорта. Но главное, это эффективность, на мой взгляд, главное, это эффективность власти и, собственно, новая генерация политиков, которая... Не какой-то один преемник, да, новая генерация политиков, более эффективных, намного более эффективных, у которых тебя будет другой, чем сегодня.
Слушайте, откуда они возьмутся, если нет нормальных выборов?
Вот это, мне кажется, главная задача, которую Путин будет решать в следующем, то есть на наступившем уже, наступающем новом президентском сроке. А профессионалов-управленцев их выборным путем не сменишь, их нигде так не меняют.
Хорошо. Лев Гудков, что вы скажете как социолог о несоциологическом нашем опросе? Собственно, где-то совпадение есть или нет?
Ну, конечно, да. Примерно такой расклад и есть. Ну, по крайней мере, в качественном отношении. Все точки зрения, они здесь представлены. Но и это не трудно, потому что в строгом смысле никаких ожиданий не сформулировано и неким, поскольку... политической конкуренции, свобода партии, работа партии, она отсутствует, то у людей нет артикулированных представлений, нет тех сил, которые могли бы представить вот эти новые ожидания, новые цели политические. Поэтому вот та диффузность, она и сохраняется в общественном мнении. Люди, с одной стороны, надеются на что-то в значительной степени. И это очень устойчивая вещь, вообще говоря. Она, другая сторона тревожности и страха, и ощущение такой беспомощности, наученной беспомощной, одежды на лучшее будущее. А с другой стороны, верят, что практически что ничего не меняется. Ну, жизнь несколько... ухудшается за последнее время. Реальные доходы все-таки упали на 12-15%. Но это медленный процесс, поэтому тревоги и страхи, что это будет и дальше ухудшаться, они не оправдываются именно потому, что это медленный процесс.
Знаете, вот есть такой миф, что Путин получил мандат на любые практические действия. Вот эти там 67% пришедших, 75% значит за него, что он что угодно может теперь сделать. У него руки развязаны. Как вы считаете, это так или нет? Есть ограничители? Как вы считаете?
А его нет.
Нет или есть?
Нет, он...
Владислав, вы нас слышите?
Да, конечно.
Есть все-таки ограничители какие-то? Вот мандат на что угодно есть у Путина?
Ну, мандат на что угодно, по-моему, есть у Путина в голове достаточно давно. И, собственно говоря, 2014 год был прекрасным что угодно, который был осуществлен. Если можно, я в двух словах скажу немножко о премьерстве и о изменении Конституции. На мой взгляд, дело в том, что мы увидим, мне кажется, такого рода изменения, что касается Конституции, по одной простой причине, что фактически и до выборов, и сейчас много говорится о том, что все-таки это последний срок, это какие-то большие ожидания в 2024 году. То есть это значит, что через год-два Путин, в случае, если он не изменит Конституцию и не гарантирует себе пожизненное управление, будет чувствовать себя неуютно. Да? Вот этот комплекс хромой утки, о котором много говорится, он будет все равно распространяться, и это будет очень сильно подтачивать консенсус внутри властных элит. Поэтому я думаю, что вопрос...
Я прошу прощения, подброшу вам свежие информации. Да. Вот закончилась эта встреча с партнерами Путина по выборах, и оттуда вышел Владимир Жириновский со словами, что это будут последние президентские выборы, будет Госсовет, коллективный орган, где председатель Госсовета с правами президента, ну, мы понимаем, кто будет выбираться на заседание этого Госсовета, а он будет состоять из лучших губернаторов, министров, сенаторов, депутатов, человек 30-40. И будет такая китайская система, где председатель России будет сидеть пожизненно. Ну, Жириновский довольно часто выносит такие слухи,
очень
сплетни
часто.
Сверху.
Я сегодня даже опубликовал на Эхе Москвы колонку на эту тему, потому что Жириновский сказал об этом 10 дней назад. впервые, и это было упомянуто в твоей средстве массовой информации. Так вот, то есть моя боязнь заключается в том, что Путин и его команда в ближайший год будут искать варианты вот этого увековечения своего правления для того, чтобы не оказаться таким уходящим президентом даже за 5 лет до ухода. Что касается правительства, очень короткий комментарий. Дело в том, что если мы вспомним всю историю России, начиная, ну, новой России, начиная там с ельцинских времен, то мы видим, что начиналось чередование и мельтешение с представителями правительства как раз накануне каких-то серьезных политических потрясений. Да, это был 1997 год, это был впоследствии 2007 год, но никогда этого не происходило после успешно выигранных выборов. Поэтому я предполагаю, что Дмитрий Медведев останется на посту главы правительства, по крайней мере, до думских выборов или до того момента, когда конституционно и через парламент будут проведены решения о изменении, к серьезным изменениям конфигурации власти. Но до этого времени, я думаю, что позиция Дмитрия Анатольевича достаточно устойчивая. А что касается отдельных персонажей в правительстве, с которым обычно связываются в сознании людей определенные неудачи наши в спорте, в космосе, вот я думаю, что о них нужно беспокоиться. Остальные люди достаточно гарантированно сохранять свои должности.
Хорошо. А Льву Гудкову тоже вопрос. Уже к концу вот есть такие мрачные прогнозы, что ждет Россия усиление культа личности, диктатуры, подавление прав и свобод, там усугубление изоляции страны и прочее, там тоталитарное, клерикальное, милитаристское. Ну и что, будет вот так, как сейчас, там Собчак с Титовым занесли Путину каждый по списку, Титов там список каких-то предпринимателей, которых несправедливо обидели, Собчак политзаключенных, значит, которых хорошо бы освободить. То есть гражданское общество будет в России теперь жить челобитными, по всей видимости?
Думаю, что да. Вообще дело к тому идет, я думаю. Я бы не стал представлять так, что Путин решает что-то, что он инициатор действительно каких-то сильных перемен и прочее. Он такой же заложник сложившейся очень жесткой инерционной системы, как и другие вещи. Максимум, что он может, это ротацию каких-то чиновников или посадить там 2-3 губернаторов и прочее.
Либерального толка, либерального желательно.
Либерального или нелиберального. Это очень
важно. Или министра Улюкаева.
Да, это важный механизм удержания целостности и консолидации элиты. В этом смысле посадки или там репрессии против отдельных чиновников, они, я думаю, что запрограммированы. Но это не следует все-таки воспринимать как, во-первых, обновление кадров, приход каких-то технократов, людей более опытных или компетентных. Это необходимый механизм сохранения стабильности и устойчивости власти, характерный для всех авторитарных режимов, репрессивных режимов. На какие-то решительные действия, я думаю, что Путин не способен, и поскольку любое изменение, это приведет к обрушению системы. Действительно, если начнутся реформы, это примерно будет то же самое, что с Горбачевым.
Поэтому он будет считать, что лучше не трогать, да?
Да, я думаю, что именно так. Поддерживать порядок, стабильность, лояльность любыми средствами, включая репрессии. Будь то против чиновников, против аппарата или против гражданского общества. Для этого созданы все усилия. Есть репрессивный аппарат, причем вполне разветвленный. Есть мощная пропагандистская машина, монопольная, которая очень эффективна.
А
действует.
Вы замеряете ее эффекты?
А мы замеряем, совершенно верно. Я бы, вообще говоря, социологию рассматривал своего рода как патологоанатомия, не состоявшаяся
демократия. Хорошо, короткий последний вопрос. А запрос на оппозиционную деятельность есть у населения?
Есть, поскольку, ну, все-таки это не мертвая страна, а живая. Там есть определенная часть людей, которые понимают все опасности такой ситуации, бесперспективность этого. И это действительно патриотическая часть людей, ну, конечно, не кремлевского толка. Это люди, которые действительно мыслят долгосрочно, обладают дальним таким горизонтом и действительно национально озабоченные люди.
Спасибо. Я благодарю участников нашей программы. Это Лев Гудков, Дмитрий Орлов и Владислав Иноземцев. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».